Шалом всех, всем приветствую вас. Мы находимся в преддверии праздника Песах. Находимся уже в разгар подготовок. Это, в принципе, как минимум уже значит то, что в течение этого урока сидеть спокойно на кресле и пить кофе даже могу позволить себе только я, но еще может быть наш ведущий. Все остальные наверняка сейчас бегают, моют, вычищают, собирают, разбирают, закупают и всяческими другими способами вызывают сомнения, вышли мы из рабства или нет. Но тем не менее, слава Богу, я рад вас всех сегодня видеть. Вы, несмотря на все сложности и суматоху приготовлений, вы здесь с нами, пошли послушать урок Тора. Это значит, что самую главную часть подготовки к этому великому дню, великой ночи, вы также не обошли стороной. Все нормально? Работает интернет? Слышно меня хорошо?
Да.
Да? Да. Итак, готовимся мы к празднику Песах. Ночь исхода еврейского народа из Египта называется в Торе Лель Шимурим. Лель Шимурим. Корень шамар. Сохранить. Ночь это называется сохраненной ночью. Всевышний подготовил эту ночь, эту особенную ночь, подготовил ее для того и сохранил ее для вот этого нашего времени, для события исхода еврейского народа из Египта. Всевышний сохранил эту ночь для того, чтобы в эту ночь раскрыть перед всем миром, каждый на своем уровне, каждому на своем уровне восприятия, свое величие, масштаб своего правления, по сути, веру во Всевышнего. Эта ночь специально была сохранена для этой цели, раскрыть миру веру в Творца. Именно поэтому в еврейской традиции Песах и память о исходе является основой основ веры, является основой очень многих важных фундаментальных заповедей. Заповедь вспоминать выход из Египта у нас есть ежедневно, по мнению Рав Элиэзера бен Азария, два раза в день, то есть днем и ночью. Память о исходе из Египта является основой даже заповеди Шаббата, несмотря на то, что Шаббат до исхода из Египта. Но в Торе Шаббат, заповедь соблюдения Шаббата, она упоминается в связи с Египтом. Ну, конечно же, приближающиеся Песах, Маца, Мицват, Суккот. Эти заповеди, они все основаны, все они включают в себя также и заповедь вспоминания о исходе из Египта. Интересно, что в отличие от большинство комментаторов авторитетов Торы, классических авторитетов Торы времен Ришоним, которые утверждают, которые считают, что главной темой исхода, точнее этих событий, этой истории с египетским избавлением, с египетской геулой, главная тема – это чудеса. Чудеса казней. Чудеса, связанные, все чудеса, которые происходили на море. То есть все те сверхъестественные чудеса – это та основа, эти те события, на которые ставится акцент при повествовании этой истории. И именно эта тема, она является основой, именно эта тема является основой веры. Так вот, в отличие от большинства мудрецов, от большинства комментаторов, есть мнение Маарали. Есть мнение Маарали. Маарали из Праги, известный своим созданием Голема, Маарали из Праги считал, что самой главной темой этой истории является непосредственно выход еврейского народа из Египта. Непосредственно вот эта вот история отделение еврейского народа от египетского народа и выход из этой земли. Маарали, извините, считал, что это самая-самая главная точка Песаха. Созерцая вот эти моменты, изучая эти моменты, ставя акцент в нашем повествовании пасхальном именно на этом, на этой теме, на теме исхода, на теме вот этого прощания, Goodbye Египет, именно это та самая главная точка, с помощью которой Всевышний раскрывает всему миру свое владычество, свое величие и факт владычия Всевышнего над миром. Эта идея, она может многим показаться довольно странной, да, потому что ну, чудеса, сверхъестественные события, которые еще и были так построены и так разделены, об этом многие комментаторы говорят очень подробно, были разделены таким образом, что каждая казнь, она влияла на какую-то, на какую-то сферу понимания, восприятия человеком мира и происходящего в мире. И, то есть здесь мы можем найти много материала и много как бы, места для раздумий, чтобы увидеть в самих чудесах, в всех естественных, опять-таки, событиях, ну, увидеть что-то, что пробудет в нас вот эту самую веру в Творца. А сам, в то время как сам выход, сам факт отделения, сам факт выхода из этого места, сам факт разделения, отделения от этого народа, нам может показаться довольно-таки вещью обыденной, может, не обыденной, но вопрос такой технический. Да? То есть после того, как тирания была сломлена, после того, как Египет уже отпустил, выйти из этого галута, это уже дело такое. Собрали вещи и пошли. Собрали детей, собрали семьи, повозки и вышли. То есть в чем заключается эта сложность выхода? В чем заключается здесь чудо, да еще такое чудо, что Маараль говорит, что это основное чудо. Созерцая это чудо, изучая это чудо, мы можем достичь нового уровня веры. Может показаться так на первый взгляд, но на самом деле мы сегодня с вами увидим, что это действительно чудо великое. Подтверждение вот этому, этой идеи, идеи Маараля мы можем увидеть также из слов Раши. Раши, когда комментирует нам историю того, как Итро, увидев чудеса, связанные с еврейским народом, с выходом из Египта, озерцая это, осознавая это, изучая это, он пришел к выбору, к выводу, что нужно связать свою судьбу с еврейским народом. Он пришел к тому, что он сделал гиюр и захотел решить присоединиться к еврейскому народу. Это место, когда комментирует Раши, там у нас мы видим такую интересную вещь. Тора описывает, что Итро, о чем подумал Итро, что увидел Итро? Итро увидел все чудеса, которые произошли с еврейским народом в Египте, и выход из Египта. Раши говорит, что в глазах Итро сам выход, непосредственно отделение еврейского народа от Египта, было самым главным чудом, чудом из чудес. Так говорит Раши, это отчетливо видно из его слов, то есть это было чудо из чудес, чудо, которое оно равносильно всем остальным чудесам вкупе вместе взятым. Также мы можем, опять-таки, проанализировать то, что Агада, вот упоминается также и в Агаде по поводу исхода из Египта. Мы в Агаде видим, приводится Хазаль, высказывание мудрецов, которые говорят, что Всевышний выводил еврейский народ из Египта сам, собственноручно. Не посредством ангела, не посредством какого-то другого послания, какими из уровней ангела Всевышний выводил еврейский народ из Египта собственноручно, сам. Это уже может начать раскрывать нам глубину этого чуда и глубину необычности этого отделения. К слову, на прошлом уроке мы разбирали тему ангелов, мы изучали более-менее, что такое ангел, чем ангел отличается от человека, чем сила ангела. И мы упомянули такой момент, что ангел, несмотря на то, что он не имеет собственной свободы выбора, он не имеет возможности внутренне выбрать, пойти против воли Творца, исполнить волю Творца на каком-то уровне. У ангела нет свободы выбора, он не может прийти к такому решению, но, тем не менее, мы видим несколько примеров в Торе, где Тора говорит нам, что ангелы ошиблись. И мы привели несколько комментаторов, которые объясняют это следующим образом. Ангелы действительно в тех ситуациях, когда мы приводили пример ангелов из Дом или падших ангелов Азы и Азаэль, ангелы действительно в тех ситуациях они совершили ошибку, Но ошибка это была не результатом какого-то внутреннего выбора, влияния на них Ецарара, а являлась результатом влияния извне. Влиянием чего? Влиянием нашего мира. Зло и сокрытие Творца, духовная нечистота, тума, которые имеют место быть в нашем мире, они могут повлиять на ангела, который по воле Творца, исполняя здесь какое-то предназначение, какой-то шлихут, находится в нашем мире, еще и обладает, принимает какую-то оболочку, форму, вид человека. В таких ситуациях мир, тума нашего мира, она способна повлиять на ангела аж настолько, что ангел совершает какую-то ошибку. Мы это упоминали в прошлом уроке. И это, кстати, есть одно из объяснений, почему Всевышний, выводя еврейский народ из Египта, не послал ангелов, не послал каких-то посланий. Ответ таков, что ангел просто бы напросто не справился бы с этой задачей, находясь в Египте. Сила тумы, сила духовной нечистоты Египта, египтян, она была настолько высока, что ангел, если бы попал в пределы, в сферу влияния Египта, он бы просто-напросто с задачей своей бы не справился. Влияние этой тумы просто бы напросто разрушило бы ангела. Он бы получил ущерб, с которым он не смог бы справиться со своей задачей. Духовный покровитель, скажем так, Египта, это он также является духовным покровителем Гейнома, ада. Одно из объяснений, кстати, определений того же Мораля, о котором мы сегодня будем говорить довольно много, определяет геном как место абсолютно бездуховности, духовного вакуума. И покровитель вот этого места, генома, он является также покровителем Египта. То есть уже у нас здесь на данный момент появляется какое-то представление о том, что такое Египет, что это за уровень тумы, что это за уровень отдаления от Всевышнего и силы его влияния. Настолько, что ангела туда посылать было невозможно. Это довольно поверхностное понимание этого объяснения. Если мы сегодня успеем, то, может быть, я об этом поговорю. Здесь есть более глубокое понимание. Но на поверхностном уровне пока этого достаточно. То есть мы уже видим какие-то наброски, отвечающие нам на вопросы, что же за чудо было такое в выходе из Египта. Да, казалось бы, закончилась тирания, железный занавес пал, собирайте вещи и с улыбкой уезжайте. Ничего такого проблематичного здесь не должно произойти. Где здесь чудо? Хорошо, теперь продолжим через... освещать эту тему через взгляд, который предлагает нам Мораль. Так, мудрецы в Мидраш Шухартов, для того, чтобы описать нам суть египетского рабства и, соответственно, дать нам понять, в чем заключалось чудо этого избавления, этого выхода из рабства, мудрецам предлагают два таких сравнений, да, таких машаля. Машаль это обычно используется как притча. Здесь это не совсем притча, здесь это больше такое сравнение, короткое сравнение. Итак, первый машаль звучит следующим образом. Подобно тому, как мастер по золоту протягивает, я стараюсь как можно более дословно переводить, протягивает руку в плавильный котел и достает из котла золото, подобно этому Всевышний выводит еврейский народ из Египта. Это первое сравнение, первый машаль. Второй машаль, там в самом Мидраше приводится с обратным порядком. То есть это первый машаль, я первым здесь привел второй машаль. Так это используется, так это здесь приводит Мораль, я думаю, что у этого есть какой-то смысл. Второй машаль звучит следующим образом. Подобно тому, как пастух протягивает руку в лоно коровы и достает оттуда теленка, Всевышний выводит еврейский народ из Египта. Всевышний выводит еврейский народ из Египта. Это два сравнения, которые приводят, два машаля, которые приводят Хазаль для того, чтобы нам описать уровень, глубину галута, глубину порабощения и чудо изгнания. Теперь, как правило, когда мудрецы приводят нам какие-то машалим, какие-то сравнения, то имеет смысл их разбирать как можно больше внимательно, как можно с большей внимательностью анализировать как можно более точно, потому как машалим, сравнение мудрецов, они, как правило, очень точны. И каждая частность, каждый элемент этого сравнения, он скрывает под собой еще какой-то важный кусочек пазла, который нам необходим для более глубокого понимания темы. Поэтому здесь мы с вами этим, в принципе, займемся, анализом этих машалим, и попробуем обратить внимание как можно на большее количество элементов. Итак, первый машаль. Первое сравнение с мастером по золоту, который протягивает свою руку в плавильный котел и достает оттуда золото. С художественной точки зрения у нас есть здесь следующий элемент. У нас есть здесь плавильный котел, в котором, как мы понимаем, находится пламя очень высокой температуры. У нас здесь есть золото, которое находится в сфере, в пределах этого пламени. У нас есть рука, которая без каких-либо вспомогательных средств, без, пусть это будут щипцы или черпак, без каких-либо вспомогательных средств, рука, которая протягивается и достает из котла золото. Это те составляющие, которые у нас есть в этом машале. Очевидно, что золото здесь сравнивается с еврейским народом. Рука – это рука Всевышнего, спасающего, вызволяющего еврейский народ из этого рабства, и пламя, которое у нас, соответственно, ассоциируется с Египтом. Давайте проанализируем этот момент. Особенность пламени такова, что если что-то находится в сфере, в пределах пламени, в его пределах, то это что-то, это нечто становится узником на очень-очень серьезном уровне. Это пламя является очень серьезной преградой для любого, кто захочет это золото, эту вещь, которая находится в сфере пламени, достать. В общем, все, что любой, кто попытается проникнуть в сферу, в границы пламени, для того, чтобы что-то оттуда достать, для того, чтобы просто пройти через эту границу, он пострадает. Он пострадает следующим образом. Дело в том, что пламя обладает следующей природой. Пламя, оно всегда доминирует. Пламя может быть либо полностью уничтожено, то есть пламя может быть либо затушено, не существовать, но если оно существует, если оно не уничтожено, то оно всегда будет доминировать. Ничего в мире не может находиться вместе с пламенем на одной территории. Пламя, оно всегда огонь, оно всегда доминирует. Мудрецы в различных сравнениях, в различных аллегориях используют всегда пламя, используют всегда огонь для того, чтобы обозначить силу. Для того, чтобы обозначить силу. Часто ангелы сравнивают с огнем, огненный меч и так далее. То есть огонь всегда доминирует. В его пределах, в его территории не может быть ничего, кроме своего огня. Все, что попадает в сферу огня, но оно... можно так выразить, оно растворяется в огне, превращаясь само в пламя. Именно поэтому здесь, в этом примере, приводится не огонь в плане какого-то ограждения, то есть огненная стена, которая не позволяет кому-то проникнуть и забрать что-то с другой стороны. Здесь используется именно пример плавильного котла. Почему? Потому что именно в этом и заключается вот эта особенность огня. Огонь, его сила влиять на любую материю, на любой материал, влиять на нее и менять ее. Если правильно это использовать, то можно использовать огонь в каких-то благих целях, в каких-то продуктивных целях. Можно приготовить пищу, используя это влияние до какого-то определенного момента. Можно очистить золото. И здесь, кстати, вот этот компонент этого сравнения золота, который мы сравниваем с еврейским народом, это тоже точное сравнение, поскольку еврейский народ особен тем, что он полностью, вся его суть, все его предназначение – это служение Творцу, это духовная работа, духовное развитие, духовное влияние на мир. Настолько еврейский народ должен быть посвящен духовности и Всевышнему, что в нем не должно быть никаких других примесей, как в принципе и золото. Чем больше в золоте каких-то примесей, тем меньше золото исполняет свою главную функцию. То есть какое-то украшение, монета. Чем больше примесей в золоте, тем меньше это считается золотом дорогим. Это сталось с еврейским народом. Итак, возвращаемся к огонь и Египет. Огонь всегда доминирует. Все, что попадает в сферу огня, оно аннулируется, оно уничтожается, оно превращается в сам огонь. Нет никакой материи, которая могла бы находиться в одной территории с огнем. Больше нет такой стихии. С водой, с землей, со всеми другими стихиями, со всеми другими энергиями может находиться еще что-то помимо этого. Огонь нет. Огонь уничтожает абсолютно все. То же самое происходит и с Египтом. Египет на тот момент, в тот период и на момент избавления еврейского народа, исхода из Египта, Египет был той силой, по крайней мере, по отношению к еврейскому народу, это было той силой, которая порабощала своей силой, своей тиранией еврейский народ, лишала его свободы, лишала его свободы действия, свободы выбора, как мы дальше увидим тоже. Лишала его свободы действия, ограждала еврейский народ от всех возможных элементов, которые могли бы его спасти и вывести из этого порабощения. То есть Египет, египетское тогда царство, египетская сила, это было самой доминантной в мире силой. Все, что приходило в конфронтацию с этой силой, оно аннулировалось. Оно аннулировалось и превращалось, либо превращалось в Египет, то есть превращалось в пламя, либо смешивалось с Египтом, либо уничтожалось. В мире не было абсолютно никакой силы, которую можно было бы противопоставить Египту, ну, по крайней мере, с тем, чтобы вывести, с тем, что касалось еврейского народа, с тем, чтобы вывести еврейский народ из этого рабства. Здесь мы с вами говорим сейчас, на данный момент, о той стороне этого рабства, этого порабощения, которое исходит со стороны поработителя, то есть со стороны Египта. Сейчас позже мы начнем говорить о том, что была также и проблема со стороны порабощенного, со стороны еврейского народа, поговорим об этом тоже подробно. Но для начала давайте попробуем пофантазировать, попробуем представить себе, что это такое было. То есть нам с нашими сегодняшними знаниями, даже истории, социологии, политики, психологии, нам даже, наверное, было бы очень сложно представить себе реально такую ситуацию, где нет в мире никакой воли, никакой силы, кроме, как мы видим, силы и воли Творца, кроме этого нет никакой воли, никакой силы, которую можно было противопоставить Египту. Если мы пофантазируем, попробуем все это представить, это будет довольно-таки сложно. Вспомним все, что мы знаем из истории о угнетенных народах, о угнетателях, о рабствах и тому подобное. Мы, используя все примеры, если кто-то, кто изучает историю именно этой темы, порабощения, угнетения, тирании, действительно серьезно подойдет к изучению исследования вопроса и поднимет такие темы, как социология, политика, какие-то военные учения, поймет, что во всех известных нам историях тирании и порабощения были возможности, была какая-то в мире сила, которая могла бы противостоять какой-то там тирании. То есть была бы воля, и тиранию можно было бы эту уничтожить. Все, что касается порабощения африканских рабов в Америке, да, это длилось долгое время, но если подумать, если пофантазировать, исторически могло сложиться так, что Америки бы в этом вопросе противостояли раньше, чем это случилось уже непосредственно от самих американцев, и это бы произошло. Там, в Египте, не было такой возможности. Не было в мире никакой силы, которая могла бы этому противостоять. И это действительно такой момент, который, может быть, тяжело себе представить с точки зрения науки, исторической, может, какой-то науки нашего понимания, как работает мир, потому что таких прецедентов, кроме того случая, не было, в принципе, и нет. Тем не менее, там дела обстояли именно так. Невозможно, невозможно было освободить еврейский народ. Настолько был Амкаше. Теперь, что касается этого, мы видим, это то, что мы видим из Машаля, из сравнения с котлом, с пламенем. Да? То есть Египет по отношению к еврейскому народу был, во-первых, заградительной стеной, мы были узниками там, как узники огня. Ничто, ничего не могло нас оттуда вызволить. Также сила Египта, это сила, аннулирующая все, и включая волю самого еврейского народа и волю любых других потенциальных спасителей. Далее мы переходим ко второму сравнению. Сравнению с теленком. Здесь Мидраш приводит именно пример коровы и теленка, не пример человека, не пример принятия родов у человека. Мы скоро увидим, почему. И именно вот такая картина. Дело в том, что теленок по отношению к матери, как с точки зрения биологии, является неотъемлемой частью матери. Является в совершенной мере зависимым организмом от матери. Он не является даже отдельным организмом, это не считается отдельное животное, отдельное живое существо. Оно приравнивается, в принципе, к органу, одному из органов матери. Любое неестественное разделение между плодом и теленком, в тот момент еще называется даже не теленком, а плодом, отделение этого плода от матери, любое неестественное такое разделение, оно в любом случае приведет к смерти этого плода и подвергнет опасности также и матери. Да? Один организм, то есть этот плод является частью, неотъемлемой частью организма коровы, полностью от него зависящим, не имеющий своего какого-то определения, как отдельно взятое конкретное существо. Отделение его, соответственно, приведет к уничтожению, к смерти этого плода. С точки зрения Аллахи мы также видим, что если корова была забита кошерным образом, если корова была забита с помощью шхиты, то плод, который находится, был найден внутри этой коровы, ему не нужно делать шхиту. Он уже считается зарезанным, как и все остальные органы, которые находятся внутри забитого животного, они уже в силу шхиты животного, они кошерные, они можно их принимать в пищу после соответствующей кошеровки. Почему? Потому что это считается органом, просто частью организма коровы. Теперь, Машаль этот учит нас тому, что еврейский народ по отношению к Египту, по отношению к египетскому народу на тот момент также являл собой неотъемлемую, абсолютно интегрированную часть Египта, часть египетского народа. Здесь давайте опять-таки пофантазируем и попробуем представить себе, как это выглядело, что это значит и какие у этого могли быть последствия. Видим мы из этого, что еврейский народ был узником на тот момент уже к наступлению вот этого исхода, на тот момент уже не был вынужденным узником Египта, узником, который является таковым только при условии той расстановки сил, которая имела место быть тогда. То есть сейчас политическая сила и военная сила в руках Египта, в руках фараона. И поэтому, и при этом условии, еврейский народ является рабом, еврейский народ является узником этой нации, этой страны. Но если расстановка сил поменяется, то поменяется и статус, то не статус, даже то поменяется и сам тот факт, что еврейский народ является узником Египта, является рабом Египта, и как только это все изменится, то еврейский народ благополучно выйдет и отделится от Египта. Следуя этому машалю, следуя этому примеру, мы видим, что это не так. Мы видим, что еврейский народ был абсолютной частью Египта. И если бы расстановка сил поменялась бы, если бы теоретически случилось что-то наподобие революции и какого-то другого изменения в расстановке сил, то все, что бы случилось тогда, заканчивалось бы просто на изменение незавидного статуса еврейского народа в Египте. То есть, может быть, они получили более высокий статус, но остались бы частью Египта. Просто поменялись бы местами, может быть, поработителями, но остались бы в сфере Египта. Они бы не перестали тогда быть частью Египта. Они бы не выбрали тогда взять, собрать вещи и благополучно вернуться на свою землю. Здесь мы, в принципе, да, можем помочь своей фантазии, вспоминая историю с африканскими рабами в Америке. Здесь, в принципе, это да, немножко похоже. Понятно, что там это было не на таком уровне, как по поводу евреев в Египте. Но, тем не менее, немножечко это похоже. Да? Мы видим, что после того, как рабство в Америке было отменено, африканцы, которые стали афроамериканцами, не поспешили возрождать свою культуру, не поспешили на свою родину для того, чтобы вернуться к образу жизни своих предков. Они остались в Америке и стали неотъемлемой частью этой страны, этого народа. И сегодня они будут оскорблены, если их назвать не американцами. Хотя до сих пор, как бы, оно присутствует, какая-то разница, но мы видим, что что-то в этом роде происходило. Да? То есть рабство отменили, но они остались частью Египта. Это как бы отдаленный, очень отдаленный пример, но который может нам немножко обрисовать отдаленно то, что произошло бы с еврейским народом, если бы вот это вот тираническое порабощение отменилось бы, если бы это правительство, грубо говоря, пало бы, евреи бы не разбежались из Египта, евреи бы не начали возрождать свою культуру, евреи бы остались в Египте как неотъемлемая часть Египта, как египтяне, просто с иным, отличным от того статуса, который они имели, новый, более высокий статус. Это тоже такой интересный момент. Нам его тоже сегодня, в принципе, тяжело представить, потому что все-таки мы видим даже в примере с афроамериканцами, что все-таки там нет-нет, да случаются какие-то всплески, попытки возрождения культуры, перехода в ислам и изменения каких-то имен, возвращения африканских имен, всякие движения типа «Черные пантеры» и тому подобное. А там, в Египте, этого бы всего не было. Еврейский народ остался бы в сфере Египта и ничего бы не поменялось. Это что касается порабощения со стороны порабощенного. Это проблема этого рабства со стороны порабощенного, еврейского народа. И здесь у нас получается две составляющие, две стороны, которые помогают нам понять глубину этого галута. Во-первых, это сила поработителя. Мы видим, что невозможно было противопоставить этому ничего. Никакую волю, никакую силу. Собрали бы все империи разом, собрали бы все военные машины разом, использовали все свое политическое влияние, какие-то потенциальные спасители. Какие-то санкции. Все, что мы можем себе представить из наших понятий, из того, что окружает нас в нашем мире, ничего бы этого не помогло. И проблема, которая исходит со стороны еврейского народа. Еврейский народ был настолько интегрирован в египетскую цивилизацию, общество, мировоззрение, что даже если бы теоретически отменилось бы это рабство, мы видим, что оно не отменилось бы, все равно еврейский народ не был бы избавлен из египетского галута, еврейский народ не был бы выведен из другого составляющего этого рабства, о котором мы сейчас с вами поговорим. Составляющая это следующее. Дело в том, что порабощение египтянам еврейского народа происходило на двух уровнях. Следующих. Мы знаем, что любая нация, любой народ имеют две категории каких-то отличительных черт. То есть чего-то, что их отличает и делает их отдельным формированием, отдельным сообществом, сообществом, которое будет называться народ. Это, во-первых, две эти категории, они определяются на языке мудрецов как хомер и цура. Первая категория относится к хомер, то есть материя, материальная часть бытия. Вторая категория относится к цура. Это духовная часть, это суть народа, это особенность народа с точки зрения его духовных особенностей. Это то, что мудрецами называется цура. Здесь может немножко, кто знает иврит, современный иврит может немножко запутать, потому как в современном иврите слово цура, наоборот, чаще всего используется как форма. Форма, да, то есть что-то материальное. Но на языке мудрецов цура – это именно суть. Это именно в данном случае духовная составляющая. Итак, народ является отдельным народом просто потому, что это какая-то обособленное сообщество, обособленная масса людей, которые живут одним каким-то схожим образом жизни, на одной какой-то территории, и считается в мире, определяется как один конкретный, отдельный, обособленный народ. Вторая составляющая – это именно духовная суть, духовная особенность этого народа. Это две составляющие, которые, если мы обсуждаем это в контексте рабства, те инструменты, тот аппарат, с помощью которого можно добиться абсолютного порабощения с точки зрения первой категории, то есть хомера, материи, то есть народа как общности, эти ресурсы, эти инструменты, они не будут работать со второй категории. Потому что это вещи, в принципе, раздельные. Мне почему-то приходит на ум пример, опять-таки, если мы хотим какие-то нарисовать себе какие-то более конкретные представления о том, что мы говорим, у меня почему-то приходит на ум пример такого народа, как казахи, Казахстан. Насколько я знаю, насколько я могу судить, с кем-то недавно это обсуждали. Насколько я могу увидеть, не хочу, конечно, никого обидеть, если кого-то это может обидеть, это не мое намерение. Но насколько я могу судить, Казахстан является страной, где нету каких-то особых национальных проявлений, нету каких-то особых, может быть, обычаев, связанных с особой какой-то своей религией, своим мировоззрением. Там нет какой-то национальной идеи, идеология. Это страна, которая она официально считается атеистической. Но при этом это очень сильная общность, очень сильное государство. То есть, насколько я могу понимать, насколько я могу судить, которое имеет свою волю, которое имеет возможность эту волю проявить, эту волю отстоять. Крепкое государство, которая при этом не имеет какую-то национальную особенность, как большинство других стран, большинство других народов. Это вот мне приходит на ум такой пример, пример того, что народ считается народом просто потому, что это какая-то обособленная группа людей, которые вместе живут одним государством, одной государственностью. Так вот, насчет порабощения еврейского народа, Египет достиг порабощения не только на материальном уровне, а то, о чем мы до сих пор говорили, все эти примеры, да, то есть с точки зрения поработителя Египта и с точки зрения порабощенного еврейского народа, все, о чем мы говорили до сих пор, это, в принципе, вопросы материи, это, в принципе, порабощение, которое относится к сфере хомера, в сфере материи. Да, мы говорили здесь о каких-то социальных аспектах, о каких-то психологических аспектах, но как социология, так и психология – это, в принципе, науки, которые занимаются хоть и с очень тонкой и очень возвышенной, но материей. Это науки, которые разбирают, изучают то, что мы называем на языке Тора «нефеш». «Нефеш» – это одна из составляющих души человека, кстати говоря. На прошлом уроке я пообещал, что это будет следующая наша тема, когда мы вернемся к изучению книги «Нефеш а-Хаим». Мы видим, что «нефеш» – это одна из составляющих души, но она причисляется к материи, к самой тонкой, самой возвышенной части материи. Но египтяне сумели превратить еврейский народ также и на уровне духовности. И на уровне их духовной сути. То есть порабощена, угнетена была также и духовная суть еврейского народа, причем на тех же самых уровнях, о которых мы говорили до сих пор. То есть здесь применимы также и те машалим, те примеры, о которых мы говорили. Машаль с огнем и машаль с теленком. То есть и с точки зрения духовности, и с точки зрения духовной сути, еврейский народ был под таким гнетом и игом египетского народа, что это мудрецами сравнивается здесь, соответственно, с огнем. И также с точки зрения, точнее, со стороны порабощенного, со стороны еврейского народа, еврейский народ был зависим, в духовной своей сути от Египта и от египетского народа. И здесь также, соответственно, не было бы полного избавления на духовном уровне без вмешательства Творца. Теперь здесь, опять-таки, если мы попробуем фантазировать и попробуем представить себе, что это значит. Порабощение на духовном уровне. Во-первых, для того, чтобы ощутить немножко этот момент, нам, в принципе, стоит, наверное, вспомнить, опять-таки, нам, людям, которые пришли к иудаизму в определенный момент жизни, может быть, легче это будет, опять-таки, понять, сравнивая разные взгляды на жизнь, разные ощущения в разные периоды нашей жизни. Представьте себе, нарисуйте себе на пару мгновений свой путь духовного становления, путь становления на пути Торы. Представьте себе так, более-менее, насколько это возможно, какие изменения эту вашу жизнь привело, какие новые понимания, какие новые ощущения. Представьте себе то отношение к заповеди, то отношение к Творцу, то отношение к Торе, которое вы до сих пор по ходу этого процесса сумели построить. И представьте себе теперь, что на вас, не дай Бог, действует какая-то сила, какая-то воля, которая вынуждает вас пойти в обратном направлении. Попробуйте каждое в меру своей фантазии, своего умения такие вещи представлять абстрактные, попробуйте себе нарисовать такую картину, что есть какая-то воля, которая заставляет вас идти в обратном направлении этого процесса. И это действительно страшная вещь. Мне приходилось в сфере своей деятельности работать также и с молодежью, то, что называется трудная молодежь, отошедшие от путей Торы, то есть ребята, израильтяне, которые росли в религиозных домах, а потом в какой-то момент жизни начали отходить от путей Торы. У меня был определенный опыт общения с такими ребятами. И здесь надо отметить, что практически во всех случаях, в подавляющем большинстве случаев, дело обстояло следующим образом. В семьях в то время, в тот период становления личности и воспитания, когда ребята были еще в домах, в своих религиозных домах, они не получили достаточно сильной базы, они не получили достаточно сильного фундамента, и, соответственно, потом, когда в определенном возрасте они столкнулись с каким-то проблемами, они упали, они сошли с пути Тора. Но здесь не было как бы основы изначально. В нашем случае, в случае порабощения Египтом еврейского народа, здесь все обстояло немножко иначе. Не забываем, что поработил египетский народ сынов Якова, поработил тех, кто, внуков Якова, поработил тех, кто рос в доме Якова, кто рос в домах 12 колен, поработил Египет, причем поработил, как мы сейчас в том контексте, в котором мы сейчас это обсуждаем, поработил духовность еврейского народа. То есть угнетал уровень, духовный уровень еврейского народа, обращая его вспять все больше и больше, точнее, все ниже и ниже. Нам известно, что есть, мудрецы обозначивают 50 уровней тумы, 50-й уровень, наивысший, низший уровень тумы, из которого возврата нет. Еврейский народ в Египте достиг 49-го уровня. То есть еще один условный шаг, и дороги назад бы не было. Это настолько сильное влияние имел Египет и порабощение Египтом на еврейский народ. И происходило это не с кем-то там, а с теми, кто воспитывался в доме Якова, в доме сыновей Якова, в доме Йосефа Цадик, в доме Иуды, в доме Рувена и других, других колен. Это люди были с действительно серьезной подготовкой, серьезной базой. Вот эта сила обращения Египта, она сумела обернуть вспять такой уровень духовного воспитания, духовной подготовки. Это действительно страшно и тяжело себе представить. Поэтому я прошу вас еще раз попробовать фантазировать, что, какая сила должна начать влиять на человека, чтобы даже мы на нашем уровне могли такое представить, что мы начинаем отходить от того, к чему пришли, от того, что мы построили. Причем не от каких-то там тем, которые у нас пошатываются, не от каких-то тем, которые, в которых мы сами не совсем разобрались и укрепились, а в том, что для нас на данный момент является высшей ценностью, высшим принципом. То, что в данный момент мы верим, понимаем, что мы от этого никогда бы в жизни не отошли. Представьте, какая это должна быть сила, что это должно быть, что это за влияние такое, что это за обаяние какой-то идеи, что это за аргументы, что это за доказательства, которые могли бы нас в нашей вере смутить и повернуть наш путь вспять, в отдаление от Всевышнего. И в Египте это то, что происходило с еврейским народом. В Агаде, когда мы начинаем Агаду, Агада Шель Песах, пасхальное повествование, мы упоминаем и начинаем с того, что мы вспоминаем Авраама и его отцов. Сначала наши предки были идолопоклонниками. Но из объяснения то, что речь идет о Аврааме и доме, из которого он пришел. Начало было таково, что весь мир, то есть здесь опять-таки пофантазируемся, чтобы это не было слишком абстрактно, весь мир — это вся литература, это вся музыка, это все разговоры, это все тем, что, чем живет как интеллигенция в вашем окружении, так и простые люди, это все то, чем живет страна, в которой вы живете. Весь мир, абсолютно все. Те книги, на которых вы выросли и которые вы можете до глубокой старости цитировать, все те стихотворения, которые вы заучиваете и так любите, все те фильмы, все те рассказы, все те мировоззрения, которые вас окружают, это идолопоклонничество. Это то, в чем рос Авраам Авину. Идолопоклонничество, захватившее полностью весь мир. Это даже не какие-то там идеи коммунизма, которых даже мудрецы тех поколений, которые в этом всем жили, в начале, вот этот расцвет этой идеи, даже большие мудрецы Торы говорят, что, не помню точно кто, но кто-то из действительно больших авторитетов, может быть, даже Стайплер, отец Рав Хаима Каневского, сказал как-то такую фразу, что перед речами Троцкого устоять было невозможно, просто невозможно. Кто их слушал, устоять полностью и не подвергнуться хоть какому-то влиянию было совершенно невозможно. То есть это было что-то еще большее, в еще больших объемах, в еще больших масштабах. Вот эта вот идея идолопоклонничества. И в этом вырос Авраам Авину. Да, то есть опять-таки сегодня с нашим пониманием реальности, с теми прецедентами, которые мы можем выучить, изучить с помощью учебников истории, мы себе даже представить себе такого не можем. Как вот это влияние вот этой вот идеологии, этой идеи, которая захватила весь мир, абсолютно весь мир. То есть здесь даже послушать другой идеи невозможно, как с примером с коммунизмом. Там хотя бы были какие-то оппоненты, там были какие-то оппозиции этой идеи, там были какие-то возможности считаться инакомыслящим и этим подпитывать свое оспаривание этих идей. Здесь даже такого не было. Вот этому рос Авраам Авину, и несмотря на это, сила Авраама Авину заключается в том, что он мог противопоставить себя, свое мировоззрение, свое понимание мира, он мог противопоставить, он это сделал, он встал против всего мира, против всей этой массивного напора идеи идолопоклонничества. Это действительно колоссальная сила, которую, опять-таки, мы себе даже себе представить не можем. И это Авраам Авину. Это та отличительная черта, которую пробудил, построил и укрепил в себе наш праотец. И это та черта, которую наш праотец вложил в нас, в своих потомков, потом на духовно-генетическом уровне в нас эта сила, в нас эта мощь заложена. То есть по нашему потенциалу мы, как народ, мы в принципе, как народ, способны противопоставить себя самому большому натиску, который можно себе даже представить, который представить себе невозможно. Про Авраама Авину говорят, что Авраам Авину был на одной стороне мира, и весь остальной мир был на стороне противоположной, против Авраама. Представьте себе мощь. Да? И вот это то, что заложено в нас, то, что мы получили в наследство от Авраама Авину. Это наша еврейская духовная суть, это наш еврейский духовный характер. Нести через века, нести через поколения, невзирая на все ужасы и сложности, и тяжести, испытаний и гонений, которые на нашу долю выпадают, нести, несмотря ни на что, Тору и веру в единого Творца. Это то, что в нас заложено. Попробуйте, опять-таки, эти вещи, они, здесь нужно отметить, что когда мы говорим о таких темах, эти темы, они довольно абстрактны, и для того, чтобы их понять, для того, чтобы их ощутить, здесь нужно обладать таким вот умением на языке мудрецов. Слово упоминается также и в Торе. Рамбам использует это слово именно для определения той духовной работы, о которой я сейчас говорю. Слово созерцание. Нужно уметь навыки созерцания. Да? То есть, когда мы говорим о таких абстрактных вещах, которые чисто на уровне информации, можно и не понять вообще, о чем здесь идет речь. Что за мощь такая? Что за вера такая? И здесь необходимо действительно обратить свой взор. Дебоненут переводится как созерцание. Обратить свое созерцание, свой взор, действительно, на свой внутренний мир и найти какое-то подтверждение, какой-то отклик, какую-то ассоциацию с тем, о чем мы сейчас говорим, с такими темами в своей жизни. И вот только совершая такой процесс, этот дебоненут, можно эти вещи прочувствовать и понять. Так вот, на прошлом уроке, по-моему, когда мы говорили о понятии как духовный разум, духовное восприятие божественности, да, сехель мы определили как восприятие божественности, кто-то из слушателей прокомментировал, по ходу того, что мы обсуждали, кто-то из слушателей прокомментировал это как изменение прошивки, перезагрузка компьютера, что-то связано с компьютером, то есть обновление системы в компьютере. То есть что это значит? Что человек слушал какую-то такую абстрактную тему, прошел этот процесс созерцания и нашел в себе внутри, в своем внутреннем мире какую-то ассоциацию с такой непростой абстрактной темой. Нашел ассоциацию, сумел как-то для себя объяснить, даже найти название этому, определение этому. Это значит, что человек понял такую вещь. То есть то, о чем мы здесь говорим, оно действительно необходимо вот это провести, да, мощь, которую мы получили, вот это умение стоять на нашей вере, за нашу веру, несмотря ни на что. Мы это получили, оно в нас есть, это факт, факт, который мы видеть исторически. Представьте себе теперь, что происходило в Египте, что даже вот эта национальная, духовно-национальная особенность, которую мы унаследовали от Авраама Авину, даже она была порабощена. То есть в нас есть сила, духовный навык стоять одному против всего, одному народу, против всего мира, против всей тумы мира, против всего отрицания Творца, которое есть в мире, сконцентрированном вместе и подкрепленным вот этим вот стадным эффектом, мы можем стоять против этого. У нас есть такие возможности. Так вот, там, в Египте, даже это было порабощено. Еще один шаг без вмешательства Творца, если бы не случилось вот это вот, вот это вот чудо, вмешательство Творца и вывод еврейского народа из Египта, если бы этого не случилось, все. Полностью потеряли бы связь с Богом, полностью бы потеряли вот эту генетическую силу, которую, духовно-генетическую силу, которую мы получили от Авраама Авину. Настолько это, этот уровень порабощения, он был велик. Вот. Это мы с вами разобрали, это с точки зрения Маараля, вот именно то, о чем мы сегодня говорили, именно вот это понимание глубины порабощения, глубины галута и вот это чудесное избавление из этого порабощения, всеобъемлющего порабощения, именно это является главной составляющей этой истории, этого повествования, этой заповеди памяти о выходе из Египта, исходе из Египта. Именно это является основой основ нашей веры, основой основ иудаизма. Именно созерцание и изучение темы исхода. Как это работает? Здесь еще буквально несколько минут я от вашей подготовки к Песоху украду. Здесь тезис не очень понятен. Что это значит, основа веры? Созерцание, изучение исхода из Египта является основой веры. Если мы задумаемся об этом, понятно ли нам это или не очень понятно, мы поймем, что, наверное, не очень понятно. В то время как достичь ясности в этом нам действительно необходимо, как минимум потому, что это и есть Песах, это и есть главная тема Песаха, это и есть главная тема повествования пасхального, да, понять, что с помощью, благодаря этому повествованию, мы укрепляемся в вере и сделать все возможное, чтобы как бы этот результат достичь как можно более большим эффектом. Дело в том, что вера, само понятие веры в мире имеет очень разные интерпретации, некоторые из них настолько извращенные, что вызывают прямо-таки даже недоумение и отвращение. То есть тот смысл, который в мире вкладывается в понятие веры, он таков, что не очень понятно то, о чем мы здесь говорим. Что в мире понятие веры, оно сходится к этому известному изречению, мол, вера начинается там, где заканчивается... Извините. Вера начинается там, где заканчивается знание. Я не берусь утверждать, что философ, который это сказал, он имел в виду то же, что имеет в виду и весь остальной мир, когда это цитирует. Но когда мир, в мире это говорится, то имеется в виду следующее, что есть мир веры, сфера веры, есть сфера знаний. Это два абсолютно разных мира, с друг другом никак не связаны. И если сфера знания – это мир, где есть понятие фактов, изученных, фактов проверенных, фактов доказанных, изученных еще раз, перепроверенных и доказанных еще раз, мир логики, мир здравого смысла, то вера – это мир, где всего этого нету и где все это не требуется. То есть, по их пониманию, вера совершенно не обязует и не подразумевает никаких фактов, никаких знаний, никаких изучений, никаких подтверждений, никаких повторных изучений, проверок и доказательств. То есть вера – это что-то оторванное вообще от здравого смысла, от логики, от понятия фактов. Что, в принципе, делает веру в такой интерпретации вещью такой довольно-таки бесполезной и пустой. Хотя можно, в принципе, сказать, что как допинг в стрессовых ситуациях это, в принципе, может сработать. Как говорится, в окопах атеистов нет. В таких ситуациях такое понимание веры, оно может, в принципе, сработать. Да? То есть в этом понимании, что такое вера, это умение, так сказать, отказаться, игнорировать здравый смысл, факты и логику ради каких-то своих желаний, ради той картины мира, которую я хочу видеть, ради того, чтобы видеть мир или видеть какой-то факт, какую-то сферу, так как я этого хочу. То есть в этом интерпретация вера – это вот умение игнорировать логику, здравый смысл, факты ради того, чтобы позволить себе вот эту привилегию видеть мир таким, как я его хочу видеть. С иудаизмом это никакого отношения не имеет. Это совершенно не то, что имеется в виду у нас, когда мы говорим про эмуна, про нашу веру. Когда мы говорим про эмуна, вера в еврейском понимании, здесь эту фразу, в принципе, если есть такое желание, можно перефразировать, изучать это будет следующим образом. Вера начинается там, где знание достигает своей высшей точки. Высшей точки, конечно же, относительной высшей точки. Да? То есть мы знаем, что вера, это заповедь, обязанность еврея верить, она возлежит на также на подростке, на мальчике 13 лет, на девочке 12 лет. И, соответственно, уровень знаний, который, знаний, понимания, которые можем требовать от подростка в этом возрасте, оно относительное. Вот относительное высшей точки знания, на которую способен этот человек, каждый данный человек, вера является следующей ступенью. То есть вера – это высший уровень осознания. Это следующая ступень после знания. Причем невозможно достичь веры, игнорируя, перескакивая первую ступень. Ступень изучения, ступень знания, ступень аргументации. Да, то есть прежде чем работать над верой, мы должны действительно, ну, если речь идет о вере в Творца, о вере в Тору, на интеллектуальном уровне, с точки зрения знаний, мы должны этот вопрос очень хорошо изучить, мы должны обладать хорошей, крепкой аргументацией. То есть в споре с каким-то там атеистом, апикойросом или еще с кем-то, кто оспаривает это все, мы, в принципе, должны уметь победить, мы должны иметь четкие, крепкие аргументы по этому поводу и знать и понимать все досконально. А вот вопрос веры, эмуны, это уже ступень еще выше. Это еще более высокий уровень осознания. Это над интеллектом, это над материей даже. Вера – это уже функция даже не интеллектуальная, это функция такой силы, как даат. Сама по себе такая глубокая тема, сейчас мы не успеем даже поверхностно это затронуть. В любом случае, еврейская вера – это наивысший уровень сознания того, что мы уже знаем. И именно над этим мы и работаем в пасхальную ночь, исполняя пасхальные заповеди, занимаясь Агадой, повествованием о выходе из Египта. Все то время, что мы об этом говорим, как сказано в Агаде, что чем больше ты об этом говоришь, арей за мишубах, то есть это лучше. То есть чем больше мы об этом говорим, да, о чем эта часть Агады нам говорит, что чем больше мы это обсуждаем, чем больше мы об этом думаем, чем больше мы это анализируем, чем больше мы углубляемся в это, Это углубление может быть как интеллектуальное, так и на уровне созерцания. Да, что я сегодня сказал, на уровне созерцания это еще такой инструмент еще более глубокий в понимании осознания тем, этих вещей. Чем больше мы занимаемся темой исхода из Египта, не зря два раза в день мы должны это помнить, не зря столько заповедей, включая шаббат, с этим связаны. Чем больше мы занимаемся с этим размышлением на эту тему, тем больше растет сила нашей веры. Как это происходит? И нарисовать точную карту продвижения, как это происходит, может быть, это и невозможно. Может быть, это возможно, но тяжело. Да, то есть, если вы спросите, ну а как это работает? Как моя вера укрепляется, когда я рассказываю про Египет? Поскольку речь здесь идет о вещах сверхинтеллектуальных, то мы, может быть, в принципе, не сможем объяснить, как это происходит. Но, доверяя Торе, зная, что Всевышний выбирает эту тему, повествование этой темы, как генератор укрепления веры, мы можем быть уверены, что это точно работает. И за нами уже обязанность как можно больше времени, сил, созерцания, сердца посвятить этой теме, особенно в этот праздник. И после этого просто уже пожинать плоды посредством того, что мы наедине с собой, наедине с своей семьей, наедине с своими товарищами, по Бет-Мидрашу, можем начать созерцать, обращать внимание на себя, на изменения в своем взгляде на жизнь, на изменения в своем отношении к каким-то вещам. Мы уже сможем тогда с Божьей помощью увидеть, все мы с Божьей помощью, я всем желаю в этом действительно вырасти за этот праздник. Впоследствии мы, тот, кто обратит на себя внимание, действительно увидит, что благодаря этой работе, повествование о исходе из Египта, действительно в нас произошли изменения. Действительно, наше мировоззрение, понимание, ощущения мира изменились, Божьей помощью, в лучшую сторону. Я этого всем вам желаю от всего сердца. И себе тоже с Божьей помощью всем хорошего Песаха, всем продуктивного, интересного пасхального повествования и кольту удачи. Большое спасибо за внимание.